говорит Радио Свобода. Передаем беседу за круглым столом на тему недели. Участники этих бесед высказывают собственные взгляды и мнения. Они дискутируют свободно, и их высказывания не обязательно выражают позицию радиостанции «Свобода».
За круглым столом в студии «Радио Свобода» сегодня собрались Ирина Коневская, Леонид Владимиров, Михаил Карташов и Леонид Пылаев, ведущий Алексей Ветров. Здравствуйте, уважаемые слушатели. Общее у нас всех собравшихся сейчас за круглым столом то, что каждому из нас более 25 лет. Все мы помним события 25-летней давности. Смерть Сталина, события, последовавшие за его смертью, о которых мы и намерены вспомнить. Это у нас общее. А разделяет нас то, что 25 лет назад мы еще не были знакомы между собой и находились не только географически далеко друг от друга, но и вообще в разных, так сказать, обстоятельствах. Вот, например, Ирина Коневская. Вы, кажется, были школьницей.
Да, мне было 15 лет. Я училась в школе в одном из арбатских переулков. И в этот день нас выстроили в коридоре около актового зала. Причем одна учительница, которая вела первый класс, она проявила инициативу и расплела своим девочкам, а раздельное было тогда обучение, девочки и мальчики учились отдельно, расплела своим первоклашкам косы, и они стояли простоволосые в знак траура. Нас выстроили, и директриса школы, такая помесь райкомовского секретаря и классной дамы, сказала нам: «Плачьте!» И мы стояли и старательно пытались плакать. Но тогда для нас все было ясно. Действительно, что будет без него? Действительно, без него жить нельзя. Ведь мы были последними из тех, кого свозили на стадионы, и там мы, лежа на мерзлой траве, это обычно бывало или 1 мая, или 7 ноября, с разноцветными флажками в руках, поворачиваясь в одну сторону, изображали собой «Да здравствует!», а поворачиваясь в другую, поднимая флажок другого цвета «Товарищ Сталин!». Мы были те, кого привозили в колонный зал Дома Союзов на неделю детской книги и кому читали стихи. Я, в частности, помню Суркова, который читал: «Шуршит по крышам снеговая крупка, на Спасской башне полночь бьют часы. Знакомая, негаснущая трубка, чуть тронутые проседью усы». И кончалось такими словами: «Спасибо вам, родной товарищ Сталин, за то, что вы живете на земле». У нас все было ясно. Но потом началось, через несколько лет, в квартиру, где я жила, на Арбате, стали возвращаться тени, стали возвращаться жены. Мужья не вернулись. Вернулась жена наркома Евгения Владимировна Серебровская. Вернулась жена одного из крупнейших специалистов по древнеримскому искусству Рика Львовна Нисенман. Вернулась жена художника Баженова. Вернулись жена и дочь все в одну и ту же большую коммунальную арбатскую квартиру украинского поэта, одного из многочисленных убийц Кирова, Валериана Полищука.
Но это уже было условно, конечно,
ну, конечно,
убийцу,
да,
Кирова.
Да. Но это уже было через несколько лет. А тогда мы стояли и по приказу плакали.
Что ж, в нашем учреждении, где я находился в то время, как вы, Ирина, были в школе.
5 марта.
5 марта 1953 года и в последующие дни в нашем учреждении я тоже видел слезы. Хотя учреждение это было несколько иного порядка. Это была исправительно-трудовая колония номер 1, управление исправительно-трудовых лагерей и колоний УМВД Московской области. А в переводе на простой человеческий язык это был лагерь заключенных. И одним из этих примерно 700 заключенных в этом очень небольшом лагере был я. И вот в один прекрасный день, было это еще до смерти Сталина, Это было за 3 дня до смерти Сталина. В один прекрасный день утром, проходя мимо окна и идя на поверку, это было еще до утренней поверки, я вдруг услышал, поймал из окна так называемой вольнонаемной парикмахерской, поймал Левитана, который говорил, что такого числа у товарища Сталина сделалось что-то такое, кровоизлияние или что-то. Я окаменел. На мгновение потом пошел и кому-то рассказал, но через мгновение выяснилось, что это уже знают все. Абсолютно, весь лагерь. И все молчат. Потому что, не дай бог, выскажешь какой-нибудь комментарий, сейчас же стукач этот комментарий донесет, значит, оперу, а далее, словом, смотри, архипелаг ГУЛАГ Солженицына. Поэтому все знали, все молчали, и все только бегали глаза. И вот в таком состоянии мы провели 3 дня до того времени, когда Сталин отошел в лучший мир. Я бы покривил душой, если бы сказал, что я видел слезы только у вольнонаемных. Вольнонаемные плакали, да. Вольнонаемные старательно плакали, в лагере работали вольнонаемные, они старательно плакали. Я бы сказал, они плакали друг перед другом. Они очень старались, кто кого переплачет и кто кого перегорюет. Но, еще раз скажу, погрешил бы против истины, как бы сказал бы, что плакали только вольнонаемные. Нет, были и заключенные, которые не могли себе представить, что станет лучше. Они, может быть, думали, что станет хуже. Может быть, они просто были под невероятным этим пропагандистским давлением, этой фигурой грандиозной. Все-таки же был Бог. И вот Бога не стало, кто знает. И заключенные, особенно, должен сказать, заключенные женщины, они довольно, многие из них, довольно основательно всхлипывали. Но, конечно, опять же, я бы погрешил против правды, если бы сказал, что таких было много. Нет, таких было немного, а зато очень скоро после смерти Сталина, через буквально в ближайшие после смерти дни, появились такие, которые уже не только что не плакали, а просто откровенно радовались. И что самое замечательное, прошло еще несколько дней, и мы увидели явную перемену в поведении надзорсостава и вольных. Они как-то стали мягче. Они как-то перестали на нас набрасываться за каждое неосторожное слово, за каждый неосторожный взгляд. А к концу месяца, когда по поручению ЦК партии никто иной, как Лаврентий Берия, это сейчас очень забыто хорошо, Лаврентий Берия во главе некой специальной комиссии освободил евреев-врачей, и неевреев, я замечу, также теперь так принято говорить, евреев-врачей, в этом арестованном списке там были и доктор Егоров, Виноградов. И Виноградов, освободил этих так называемых убийц евреев. После этого надзорсостав стал просто шелковый. А когда объявили первую вот эту послесталинскую амнистию, ну, боже мой, тогда совсем положение в лагерях изменилось. Но это уже последующая история. А в дни смерти Сталина вот так свидетельствую. Даже среди его жертв, даже в лагерях были слезы.
Михаил Николаевич, а у вас что запечатлелось в памяти?
Я был на выпускном курсе высшего военно-морского краснознаменного орденов Ленина и Ушакова первой степени, училище имени Фрунзе в Ленинграде. 3 дня мы слушали бюллетени, прочитанные, как вот сказал Леонид Владимирович, левитановским голосом. 3 дня мы переглядывались, пересматривались, переговаривались в полголоса. И в предрассветных сумерках 5 марта проснулись от шагов, от движения, ходили дневальные, тихонько будили каждого, официального подъема не было, сообщали. Поступило сообщение, скончался товарищ Сталин, вставайте, сейчас будет траурный митинг и так далее. И вот в этих же предрассветных сумерках потянулись по коридорам училища, в актовый зал, в зал революции, самый большой бесколонный зал в Ленинграде. Потянулись 2500 курсантов поротно, повзводно, собрались. Есть такая пошловатая песенка «Чайки плачут, но моряк не плачет никогда». Есть еще слова Маяковского «Если бы выставить в музее плачущего большевика» и так далее. Так вот, в это утро, в этих сумерках предрассветных, я увидел многих моряков, членов партии, которые плакали. Я сам не плакал, но и не радовался. Мне было как-то смурно, тревожно. Я не знал, что будет со страной, с людьми. Потом в этот день все лекции отменили. Была только одна. Вызвался доброволец у нас в роте. Старший преподаватель кафедры военно-морского искусства. Страшный подхалим, страшный карьерист. И с явно уже поддельным, горестным выражением лица, с явно поддельными, горестными интонациями, прочел нам двухчасовую лекцию, которая была восхвалением заслуг Сталина перед вооруженными силами, заслуг Сталина в военные годы. А потом началось формирование сводного батальона, который должен был предотвратить в Москве вторую ходынку во время того, как народ прощался со Сталиным в колонном зале и во время похорон Сталина. Участие моряков и не только курсантов нашего училища, но и других училищ и частей Балтийского флотского экипажа не помогло. Ходынка все-таки была, москвичи это знают. Ну вот, а потом начались будни, полные неясностей, слухов, полуслухов, намеков. Вот такие были события у нас.
Ну, Леонид Александрович, мы с вами в те времена уже находились за границей. В частности, точно. Вы здесь, в Мюнхене?
Да.
Ну, что же здесь происходило-то?
Ну, как раз не только в Мюнхене, но накануне смерти Сталина мы готовились к открытию нашей радиостанции, перед микрофонами, которые мы сейчас выступаем. Но должен сказать, в отличие вот от моих коллег, что для нас известие о смерти Сталина не было неожиданным. А говорю, в каком смысле. Мы ожидали не его физической смерти, но мы верили и надеялись, что должен наступить конец диктатуры, в частности, личной диктатуры Сталина. На наших глазах разбитая Германия зашагала к демократии. Ну, а о самом факте смерти у нас получилось даже несколько трагикомически. Дело в том, что в порядке подготовки наших первых передач у одного из сотрудников появилась идея. Она не вошла в наши передачи, но в качестве тренировок мы ею пользовались. Идея заключается в том, что перед микрофоном включается метроном. Тук-тук-тук-тук. На фоне этого метронома раздается голос диктора, который говорит: Иосифу Виссарионовичу Сталину исполнилось 73 года, столько-то месяцев, столько-то недель, столько-то часов, столько-то минут и даже секунд. И вот представь себе, после начала работы радиостанции, буквально на пятый день, Сталин скончался. Но мы в этот момент, в отличие от моих коллег, полагали, что для нас двойное облегчение. Действительно, там реально должны начаться какие-то перемены в сторону демократии. Поэтому нам гораздо легче будет работать, легче находить контакт с нашими слушателями. Но, как вы сами сейчас знаете, жизнь показала, что все произошло далеко не так, как хотелось бы.
Я могу вспомнить со своей стороны тоже, что я был тогда корреспондентом в Западном Берлине. И, ну вот, много было там, как поднимали, то есть, вернее, опускали на полумачту флаг на Бранденбургских воротах, всякие такие можно вещи вспомнить. Но я вспомню другой эпизод. Через несколько дней, в ближайшее воскресенье, я зашел в православный русский собор в Берлине. Это эмигрантский храм, построен эмигрантами, но захвачен был в 1945 году, когда весь Берлин находился под советским контролем, еще не прибыли туда западные союзники, он был захвачен, значит, советскими властями, передан в ведение Московской патриархии. И вот, значит, я зашел, там шла служба, и вдруг, значит, неожиданно диакон провозглашает, значит, вечную память новоприставленному рабу Божию Иосифу. Но тут надо сказать, что это был такой шок для все-таки эмигрантского, так сказать, для молящихся эмигрантов, что целый ряд людей не только, так сказать, пожал плечами, но в возмущении покинул церковь. Ну, я в том числе, значит, вышел, тоже не выдержал. И вот хорошо помню одну женщину, которая за мной выходила из двери храма и прошипела как бы обратно в церковь тем, кто распорядился молиться об упокоении, значит, новоприставленного раба Божия Иосифа, завтра заставите еще за Иуду Искариотского молиться.